уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И к нам пришел Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». И стрим в Ютубе у нас тоже есть. Подключайте канал «Говорит Москва». Там увидите плашку «Умные парни». И как раз трансляция запустится на вашем компьютере. Там же есть чат, куда вы можете писать. Я этот чат тоже смотрю. И сообщения по теме исключительно буду зачитывать. Давайте начнем с того, что все-таки произошло на этой неделе в районе Путилковского шоссе, потому что писали, что там мигранты перекрыли шоссе. Причиной наплыва иностранцев стала необходимость продления срока действия патентов на работу. Или иначе 15 июня всех коллективно депортируют без права приезда. Ну что-то какие-то страшные вещи говорили. Все-таки что там произошло?
Там произошел тот факт, который часто очень мешает объективному рассмотрению нашей ситуации, то, что журналистам писать не о чем, поэтому, в общем-то, можно под определенным углом сфотографировать 8 человек и рассказать, что на завтра конец света и всю жизнь дала трещину. По факту сейчас идет большая информационная кампания, что нужно всем иностранцам по возможности прийти получить документы, потому что у нас в апреле прошлого года вышел указ президента, который давал на период пандемии, ну, скажем так, облегченный порядок нахождения здесь.
Право не продлевать, да, регистрации и так далее.
Ну, там тоже с определенными оговорками, то есть либо я буду весь эфир рассказывать суть указа, наверное, в этом нет смысла, но, скажем так, некий льготный период у нас был. Он заканчивается 15 июня, потому что указ заканчивается 15 июня. Вот, и, соответственно, сейчас активно всем говорят, что идите, 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 вот этот режим как бы льготный заканчивается, вот, поэтому нужно пойти сделать все документы, ну и, соответственно, вот этот поток людей, который пошел, вот, сразу те, соответственно, миграционные центры, где там не идеально, скажем, все организовано, ну, сразу как бы они просто с этим потоком не справились, да, то есть вот если взять, например, московский миграционный центр, который в Сахарово, вот, то они моментально перестроились, они сейчас работают, как говорится, до последнего клиента, до ночи, все, там нет такого, что какой-то рабочий день, увеличили сразу количество окон, то есть, ну, очень быстро, правильно приняли нужные шаги, все работает очень четко. Они сейчас сутки 3500 обрабатывают людей, это огромный объем.
А люди прям пошли действительно, то есть нет желания находиться здесь нелегально, то есть эта проблема постепенно уходит или
такого
что?
Такого желания никогда ни у кого не было, чаще всего люди подали в нелегальный статус по, соответственно, своей какой-то там некомпетентности, компетентности и неграмотности, вот, и у нас, к сожалению, не существует механизма, как нелегалу легализоваться в обычной ситуации. Сейчас, благодаря указу вот этому, у нас есть определенные там механизмы, то не для всех,
так.
Но в стандартной ситуации, если человек нарушил, то у него никаких вариантов нет, он должен только уехать.
То есть уехать, а потом приехать все-таки, или уехать...
Ну, если он нарушил, его, соответственно, ему вынесли запрет на въезд, то он потом приехать через 3 года, через 5 или через 10.
А, понятно.
Вот, то есть если был бы вариант такой, что, например, человек не совершил, там, грубо говоря, общественно опасных действий каких-то, да, там, не террорист, не экстремист, не знаю, не призывает выходить на митинги за Навального, вот это все как бы, да, чушь, вот, то тогда пусть штраф заплатит, например, за то, что он сроки какие-то нарушил.
Да.
Это нет у нас такого, у нас, соответственно, выдворение, вот, поэтому часто бывает, например, что людей обманывают, они приехали куда-то на работу, устроились, им работодатель говорит, мы все документы сделали, все, спокойно работаете. Так. Они год спокойно работают, выясняется, никто ничего не делал, но так как они жили на стройке, соответственно, работали на стройке, никуда не выходили, ни под какие проверки не попадали, они все это достроили, вышли на улицу, их всех депортировали. Вот, то есть,
и денег не заплатили.
Ну, такое тоже бывает, все меньше и меньше с каждым годом, на самом деле, но это, на самом деле, одна из основных проблем, если говорить вот именно из таких комплексных проблем. То есть есть какие-то локальные проблемы, из-за которых там, ну, какие-то локальные угрозы. А вот то, что у нас существует действительно проблема, что не выплачивают зарплаты, это глобальная угроза. То есть человек, он без денег, без работы, чаще всего уже с долгами. То есть обычно, когда людей как бы намерены, скажем так, кинуть, это, обмануть, да, то им говорят, завтра, нам там, не знаю, дадут 1000 рублей, там 10 завтра, там дадут, вот так вот. И, ну, ему надо что-то жить, он
потом
там...
Потом он в ОВД попадает.
Ну, это в лучшем случае. Там по-разному он куда попадает, но он так или иначе, он пошел к друзьям, занял там на хостел, там занял на то. То есть он с долгами, его выкидывают. Вот, то есть это общественно опасно. То есть он может, соответственно, это будет какой-то и криминал, и, соответственно, это же сразу отличное поле для вербовки, для всех экстремистских организаций. Вот, то есть это глобальная большая проблема. К сожалению, правовыми методами нормально она не решается. У нас 145-я статья, это статья за невыплату заработной платы. Формирует состав, если не выплачивается полных 2 месяца, либо 3 месяца выплачивается с нарушениями, с задержкой. Так. То есть фактически, если, грубо говоря, человеку раз в неделю давать 500 рублей и выгнать его через 10 недель, уголовного состава нет. Понятно. Это гражданское правовое отношение. То есть человек с плохим русским языком, типа, иди в суд, судись с какой-то там ООшкой, которая, естественно, рога и копыта, концов никаких. То есть главная проблема здесь, опять же, не то, что это касается мигрантов, это проблема в том, что есть фирмы-однодневки, их как бы институт фирм-однодневок. И благодаря ему можно много чего делать у нас в государстве, пока его не победят, и, собственно, вот эти невыплаты тоже не будут побеждены.
Чтобы понять, все-таки вы говорите, что если в Москве отладили работу, я правильно понимаю, что в Подмосковье или, там, не знаю, по всей России такая сложная ситуация, несмотря на то, что мигрантов сильно меньше стало за этот пандемийный год, что их ждет 15 июня?
Опять же, неправильно. Их не стало сильно меньше, у нас закрыты границы, они никуда не делись, они чисто физически не могут уехать. Их стало меньше на несколько процентов. Я свиделся с основными послами стран исхода, вот, каждый сказал, сколько вот этих вывозных рейсов было к нему домой.
Так.
Вот, у нас получилось, что уехало где-то 400 тысяч.
Страны исхода — это бывшие СНГ все? Ой, в смысле, бывшие Советские Республики,
ну, нынешние конечно, СНГ? Ну, конечно, да, вот. Опять же, у нас там достаточно мало мигрантов из Казахстана, у нас практически никого нет с Туркмении, потому что она визовая, да?
Ну да, закрыта, в принципе, страна.
Ну, у нас основные, вот, то есть три страны центральной
Азии. Киргизия, Узбекистан,
Таджикистан. Да, и, соответственно, Азербайджан, Армения. Вот, с Беларусью тут все проще, они как-то так и не учтены, ЕАЭС там и так далее, и Украина, огромная диаспора, то есть с Украиной, тем более сейчас же Юго-Восток Украины выдают паспорта, то есть надо просто прийти по упрощенной системе, там уже порядка миллиона их выдали, то есть, ну, это большие цифры, очень хорошо. Вот, но в целом, то есть количество мигрантов практически не сократилось, вот, но возникло, опять же, там некое непонимание журналистами, то есть за счет вот этого указа, о котором мы уже говорили, меньше ходили оформлять документы.
Так.
И посмотрели просто статистику, на 40% меньше оформилось документов. И, соответственно, заголовки пошли на 40%, сократилось число мигрантов, как
но
бы,
это
да?
Неправильно.
Да, и, естественно, то есть, ну, это все там пораздувалось, но это, опять же, не так. Вот. Поэтому, что касается конкретно Гринвуда, вот этого, да, подмосковного центра, там в целом логистика изначально, ну, такая, будем говорить, не совсем как бы правильная. То есть они просто на территории там бизнес-центра, скажем, большого, арендуют там пару помещений. В этом помещении одно, дальше там все на улице какой-то собираются какой-то такой пешей колонной, там у них есть типа разводящий, он их ведет в соседние здания. Ну, там на самом деле, по мне, абсолютная глупость, то есть я вообще выступаю за то, что в Центральном федеральном округе нужно ликвидировать все миграционные центры, пусть все идут Сахарова. Потому что Сахарова как бы при нормальной равномерной нагрузке способны до 8 тысяч в сутки обрабатывать.
А куда, в смысле, чтобы они из других регионов приезжали в Сахарово?
Ну вот смотрите, наоборот, у нас же человек не может попасть условно в Тверь, в Калугу или в Тулу, минуя Москву.
А, ну это да.
Вот, то есть по мне надо, чтобы человек, вот он прилетел,
и Сахарову, сразу
Сахарову документы
пошел.
Сделал, там порядок, цивилизация. То есть Сахарово, они и строились с нуля, то есть там было просто поле. Сели, нарисовали грамотный план помещения, как должно это все быть, внутренняя вот эта логистика там, да, как... Очень все сделано хорошо. То есть, вот прямо туда сейчас много едут с Европы, там смотрят, как вообще. То есть такого нету. Это же место. Многие воспринимают Сахарово как какой-то сарайчик. Ну, то есть он больше всего напоминает, например, аэропорт Внуково. То есть там 30 тысяч площадей, там идеальный порядок, там под 500 сотрудников в смене. То есть это мощнейшая организация. И держать, например, вот Тульский, Тверской, там, не знаю, Воронежский, как будто это ММЦ, которые очень часто там много проблем, много какой-то там тоже коррупции, много скандалов. У нас же практически по всей стране филиалы, и мне все это докладывается. Я говорю, вот это надо просто все упразднить. Вот есть одно подразделение, грамотно, хорошо работающее. Пусть все идут туда.
А почему остальных-то не сделать грамотно, хорошо?
Ну, во-первых, это достаточно дорого. Потом, опять же, сделать настолько хорошо нужно, чтобы совпадал спрос и предложение. То есть,
ну,
вот,
да.
Да, да. То есть, и если мы, наоборот, тут момент какой, выгоднее будет всем. То есть, если вот все мигранты ЦФО, допустим, пойдут в Сахарово, и принесут денежку за оформление патента, то эту сумму можно будет снизить, это будет для мигранта более выгодно, потому что они как говорят, вот у нас есть там, ну, там, не знаю, грубо, там 4 миллиарда это все наши расходы, то есть там куча сотрудников, все это надо отапливать, обогревать, да, охранять, да. И вот у нас приходит в год, там, грубо, 400 тысяч патентов. Поэтому примерно мы одно на другое делим, наши услуги стоят для мигранта 10 тысяч.
Угу.
Но если туда придет не 400 тысяч человек, например, а 700, у них расходы же те же самые, те же люди там, да, и все остальное, тоже отопление, тоже та же охрана. Соответственно, они смогут не 10 тысяч сделать, там, не знаю, 7 или 6.
Угу.
Это будет всем лучше, у нас будет цивилизация.
Как раз многие-то считают, что монополизация на выдачу определенных или оказание определенных услуг, она ведет за собой удорожание.
Так у нас и так монополизация. У нас в каждом субъекте есть одна уполномоченная организация.
Угу.
То есть, вот, соответственно, в Москве это ММЦ Сахарова. Больше вы не можете никуда пойти. Вот в области это вот Грин, вот, из которого мы начали разговор.
Ага.
Дальше, там, по-моему, в 50, не ошибаюсь, двух субъектах работает в ГУП ПВС. Это в ГУП МВДшный.
Угу.
Вот, тоже, если он есть, то все идут туда.
15 июня истекает мораторий на выдворение из страны в связи с пандемией. Означает ли это, что вот к чему готовятся мигрантам, которые по тем или иным причинам там что-то не успели там, до Сахаровского центра дойти, до центра Сахара вот этого дойти, еще куда-то? Это будут какие-то полицейские рейды или что это будет?
Опять же поясню. Вот да. Эта цифра 15 июня, не цифра, дата, тоже не совсем правильно сформулирована. А когда у нас указ вышел,
да,
там год назад, он неоднократно продлялся. Когда его продляли в декабре 2020 года, угу, да, его продлили сразу на 6 месяцев, вот до того самого 15 июня.
Да.
Но в указе было сказано, что в отношении граждан тех стран, с которыми открыто авиасообщение, он действует только 90 дней,
угу,
с момента открытия авиасообщения. На 15 декабря у нас было открыто авиасообщение уже с 20 странами.
Так.
Из крупных стран-доноров это Киргизия. Соответственно, для киргизов 15 марта, он уже не действует, все. Их
они
уже штрафуют, выдворяют.
Опять, да, ездить, продлевать что-то.
Ну, ездить, продлевать, это тоже неправильно. Это нарушение, за него как бы выдворение на 5 лет. Это ездить, продлевать, это тоже как бы такая очень порочная практика. Многие ее до сих пор не понимают, мы ее активно разъясняем, но до сих пор, ну, как мы встречаем людей, которые говорят, а я так всегда жил.
На 90 дней, да, на пару часов на границу приехал, переоформил.
По закону, по
да,
закону, это международный стандарт. У нас есть правило 90-180 называется.
Да.
То есть вы 90 дней здесь, 90 дней дома.
Угу.
А когда вы уезжаете на 2 часа, это вы не дома 90 дней. Соответственно, как бы сейчас идет очень массовая такая ситуация. Пандемия, работая, скажем так, в поле меньше, сидят сотрудники по всей стране, отделы миграционного контроля. Просто базу мониторят и смотрят, человек выехал-заехал, выехал-заехал, выехал-заехал. Все, угу, 5 лет депорт. А он даже не знает об этом, он спокойно живет. Потом ему говорят, он приходит очередной с документами, ему говорят, так ты же депортированный, все, езжай домой. И он говорит, кто меня депортировал? Ну, какой-нибудь Новосибирск. Он говорит, я там никогда не был, это обман, это ошибка. Какая ошибка? В базе посмотрели, вы 3 раза выехали, заехали. Все, 90-80.
А почему люди на 180 не оформляют?
Нет, 180 нельзя оформить.
А, нельзя оформить.
Это как
да,
бы, то есть вы либо оформляете уже рабочий документ, то есть угу, патент, тогда это вообще на целый год, там нет ограничений, там не 180, там 365, пожалуйста.
Так.
Вот, но это же опять же...
Деньги.
Надо деньги, там что-то еще. Вот, и поэтому... Можно еще, бывает иногда, как-то там люди как делают, то есть он приехал, словно в марте,
угу,
там на 90 дней, выехал, заехал еще на 90 дней, и уже в сентябре отбыл домой, то есть летний сезон здесь отработал. И у него по итогам года совпадает, ну, таких обычно как бы меньше трогают.
Угу.
А те, которые вот туда-сюда, вот по 2 часа, как вы говорите, вот он 3 раза так выехал, все, он нарушитель. Таких нарушителей сотни тысяч. Просто как бы, ну, до них тоже дойдут руки, их всех, соответственно, накажут. И когда вот есть свободный миграционный контроль, вот они их там шерстят.
А мне кажется, как раз это же напрямую связано с тем, с той проблемой, которую поднимали, в том числе и в нашем правительстве. То есть мы понимаем, что многие люди, которые здесь в полях работают, на стройках работают, в клининговых сервисах работают наверняка, есть те из них, которые вот пользуются вот этим правилом 90 дней, 2 часа там и 90. И самое главное, что если, как вы говорите, до всех них дойдут руки, так и рабочих рук тогда на территории Российской Федерации по факту будет гораздо меньше.
Это понятно, но так или иначе мы говорим про действующее законодательство,
да,
это нарушение. То, что они это делают, чаще всего это их глупость, некомпетентность. Вот, опять же, когда человек, грубо говоря, вот так на 90 дней заезжает, выезжает, вот, а это говорит о том, что он еще работает нелегально,
угу,
потому что если вы получили патент, вам выезжать не надо. Если вы выезжаете через каждые 90 дней, значит, у вас патента нет. Это значит, что ваш работодатель договорился с местными органами иммиграционного контроля, чтобы они к нему не ходили.
Угу.
Потому что если они придут, они смотрят не 90, 180. У вас должен быть патент на право работы. А если вы выезжаете каждые 90 дней, значит, вы даже не думали его оформлять. То есть, значит, есть какая-то, скажем так, коррупционная схема, которая это все позволяет. Единственный, скажем, пример, это когда люди работают, скажем, у физлиц, то есть вот у вас работает, там, не знаю, садовник какой-нибудь, да, вот он приехал на 90, там, вскопал грядки, потом приехал на 90, картошку эту всю выкопал и отбыл домой там на всю зиму.
Так.
Тогда таких, в общем-то, и не трогают. То есть он по году, ну, у него будет
нормально
совпадать,
работает,
да. А если вот он именно делает просто въезд-выезд каждый раз, таких много на самом деле. И ведется большая работа, чтобы до них донести, что это нарушение.
7355. Иммигранты работают без оформления трудовых отношений, так как бизнес не желает платить большие отчисления во внебюджетные фонды. Если вас интересует, что делать, примите мой звонок, написала Татьяна Петровна.
Ну, сейчас мы закончим просто с основной мыслью. Так вот, что касалось сроков. Вот, получается, 15 марта из массовых стран, да,
Киргизия,
Казахстан, Беларусь. Ну, то есть, вот они все попали. Дальше, 15 февраля открылся Армения, Азербайджан.
Так.
То есть 15 мая для армян и азербайджанцев все уже штрафы, выдворение, все как надо. Вот. И остались у нас две прям массовые страны, это Узбекистан, Таджикистан. Они открылись 1 апреля. То есть для них, по идее, 90 дней будет 30 июня. Вот. Но указ по факту до 15 июня. Вот. Ну, единственное, что я так предполагаю, его все-таки продлят. Вот. И тогда получится до 30 июня, соответственно, граждане Таджикистана, Узбекистана, вот у них еще есть вот это время.
Так.
Нормально пойти оформить, ну, что они, в общем, сейчас активно и делают. Более того, МВД сделал очень грамотный, очень хороший ход, я считаю, большой молодец, первый замминистра Горовой, я так понимаю, это в основном он продвигает. Они умудрились каким-то образом сформировать списки людей, которых, ну, грубо говоря, мы не видим, то есть они границу пересекли там когда-то, там, не знаю, чуть не 5 лет назад, и все, где они, мы не знаем. И через посольство, консульство, через дипработников все эти списки им отдали, сказали, это ваши, ищите. Вот, и я вот на самом деле еще не ездил ни к таджикистанцам, ни к соответственно, дипломатам Киргизии, но вот, например, в понедельник позавчера приезжал омбудсмен Киргизии сюда, в Россию, она может быть еще здесь, не знаю, мы ездили вместе вот в спецприемник, вот в эту миграционную тюрьму общались, и она говорит, мы своих практически всех обзвонили, им дали 350 тысяч этих списков, вот. Она
говорит, думала, рублей.
Вот, нет, мы посадили колл-центр, говорит, обзвонили всех, звоним там на родину, приходим к родственникам, где ваш сын, в России, все, ищите его, пусть идет, у них остался срок до 15 июня, бегом-бегом. То есть, и я считаю, что они большие молодцы, очень хорошо отрабатывают вот эту часть своей работы, потому что все заинтересованы, чтобы люди были легальны.
Угу. А по поводу бизнеса все-таки, вот Татьяна нам написала, работать без оформления, так как бизнес не желает платить большие отчисления во внебюджетные фонды.
Ну, отчисления на самом деле такие же, как и все остальные, тут момент не в этом. Как только бизнес нелегально привлекает мигрантов, значит, у нее есть какие-то, будем так говорить, связи и прочее. Потому что штраф за одного нелегала от 400 тысяч рублей до миллиона.
Ну, как на всех-то берутся? Контор-то много, как вы сказали, о, рога и копыта. Когда это до третьей сотни доберутся?
Из моей практики, то есть все, вот как у нас принято говорить, микробизнес, мелкий бизнес и средний бизнес, у них все оформлено. Вот, а вот какой-то большой крупный бизнес с большими возможностями, как бы там, да, действительно такие факты есть.
Константин Нарлы, как вы понимаете, человек из Молдавии, нам пишет о молдаване, он говорит, что с молдаванами, нас хоть и мало, но все равно.
К сожалению, что с молдаванами абсолютно непонятно, то есть пока что на молдаван распространяется указ, вот, то есть у кого, соответственно, нет патента, идите, значит, до 15 июня оформляйте, вот, а по поводу возобновления авиасообщения даже речь не идет. То есть, вот если, например, говорить про страны.
То есть на них это как бы остается, на них льготы пока распространяются.
Пока да, вот до конца указа, да.
А, до конца указа.
Ну, если указ будет продлен, то и дальше. То есть авиасообщение не открыто пока. Соответственно, пока как бы они вот в этом.
А вот интересно, если у людей был льготный как раз период, но он в том или ином государстве как от отхода, как вы правильно назвали? Государство?
Исхода.
Исхода, простите, не отхода. Извините. Получается, то есть у него был льготный вот этот период, все документы, ну, формально просрочились, но он при этом может пойти в центр и свободно оформить патент. Я правильно понимаю?
Да, пока действует указ. Не, но ему важно, чтобы идти оформлять патент, ему нужно, чтобы у него сейчас был действующий актуальный миграционный учет. То есть он сначала идет по месту жительства, где он живет, в районный отдел управления по вопросам миграции, встает на миграционный учет, это бесплатная услуга, уведомительный характер, вот, получает, соответственно, вот этот такой отрывной талон уведомления, Все, дальше у него просто паспорт, просроченная миграционка, вопросов нет. И с этими тремя документами он, условно, едет Сахарова, за 2,5-3 часа проходит вот эти все процедуры по кругу, 10 рабочих дней, ему приходит смс, приходите, забирайте.
Интересный такой момент, я прошу прощения, если будут какие-то очень бытовые вопросы, но все-таки я не так давно общалась с девушкой, которая с Украины сама, из Одессы. Она здесь живет уже много лет, успела выйти замуж, развестись за гражданина Российской Федерации, но она лет 8 пыталась получить ВНЖ, хотя у нее хороший русский язык и так далее. И она здесь легально работает, салон красоты и так далее. Но она рассказывала, проблемы были в следующем. Когда она пошла там куда-то, чтобы подавать документы, она говорит, я наблюдала абсолютно, говорит, у меня сложилось такое впечатление, что как будто бы меня пытались завалить на каких-то экзаменах, но я видела людей, которые приходили абсолютно без знания русского языка, ручкались с этими инспекторами, и она говорит, и как будто бы была какая-то коррупционная составляющая. Вот такие случаи все-таки есть. Насколько этот сектор избавлен от коррупционной составляющей, очищен, подчищен?
Случаи такие, безусловно, есть. Вот сейчас у нас же уже написан, то есть весь прошлый год была большая работа по поручению президента о, соответственно, можно сказать так, не знаю, революционном изменении вообще законодательства. У нас сейчас есть 4 закона, которые полностью регулируют вот все наши отношения миграционные. У нас есть закон о въезде-выезде, закон о гражданстве, закон о правом положении иностранных граждан, о миграционном учете. Эти законы, грубо говоря, вот к концу года все просто сожгут, примут один новый, грамотный, вменяемый, то есть весь прошлый год собиралась как бы очень прям хорошо подобранная рабочая группа со всех заинтересованных ведомств, служб и так далее, вот, ну, просто колоссальная работа была проведена, и 24 декабря Голикова подписала эту концепцию. На основании этой концепции, соответственно, сейчас написали, ну, первый законопроект, он сейчас активно обсуждается, вот 11 марта первый раз обсуждалось, потом в апреле, ну, то есть сейчас идет работа, то есть концепция же писала, что такое концепция, это как бы повесть, что мы хотим.
Ну, конечно.
Словами.
Да.
Сейчас надо это уже вот юридическим языком, с запятыми, там, все как надо, вот.
Так.
И это позволит, на самом деле, очень сильно все изменить, это будет и... Ну, то есть у нас многие законы, которые сейчас действуют, они написаны, блин, в 96-м году, ну, то есть как бы...
Сейчас, там широкая трактовка, и поэтому есть какие-то...
Даже варианты, не в этом плане. Ну, там, грубо говоря, есть моменты, что надо собрать 48 бумажек, а сейчас мы понимаем, что можно приложение поставить на телефон.
И нормально
и
будет.
И все, да. То есть у нас, например, вот там важнейшее, то, за что вот я очень прям бился и очень рад, что это внесло. У нас есть этот миграционный учет. Это абсолютно коррупционная черная дыра. Я оцениваю где-то 30 миллиардов рублей черных денег. Непонятно, как они там расходятся. И опять же, я как говорю, что если там какой-то условный там капитан или там лейтенант придумал себе какой-то тут краник, заработал себе, купил квартиру, ну, это как бы неправильно и так далее, но, по крайней мере, тут нет угрозы. А если деньги едут куда-то в Сирию или куда-то еще, это уже как бы совсем другие как бы расклады, да, вот, и это все сделано потому, что вот этот весь миграционный учет — это пережиток советской системы, когда у нас приезжал там один самолет иностранцев в неделю, за каждым 3 чекиста по 8 часов посменно, да, то есть, ну, вот была такая система. Сейчас иностранцев 10 миллионов, если мы всех силовиков поднимем, все равно как бы не хватит, вот, поэтому как бы следующий момент, что иностранцы будут получать некую ID-карту.
Так.
Если надо, я отдельно расскажу.
Да, да.
Вот, и если вы эту ID-карту получили, у вас есть там некий реестровый номер, то у вас просто есть приложение на телефоне, где нельзя отключать геопозицию, ну, это определенное условие. Вы там просто пишете, я живу, там улица Ленина, дом 8, квартира 15, все, вы встали на миграционный учет. И у него нет срока у этого миграционного учета. Если вы живете в этой квартире 5 лет, вы не должны там, как сейчас, там каждый какой-то период приходить, это да, я все живу, тоже Ленина, там дом 8. Нет, вы написали, вы там живете. Соответственно, когда идет, у нас же вот 2 раза в год, идет рейд нелегал.
Да.
Участковый приходит, приложение, ID-карту, сверяет номер, сходится, адрес сходится, все, пожалуйста, как.
А это не нарушает права человека, что там геопозицию не надо отключать? Ну, как-то.
Нет, абсолютно. Вот. Это самая правильная позиция, потому что если он забивает ложные сведения, мы по геопозиции понимаем, что он обманщик, соответственно, это депортация. И мы сейчас будем запускать, вот буквально июнь-июль, мы будем запускать акцию, она будет называться «Я готов быть честным», вот, в поддержку вот этого, собственно, вот этой линии, потому что есть позиция, причем самое удивительное, не ФСБ, МВД, а позиция ведомства, которая, на мой взгляд, вообще лучше бы не высовывалась, вот, они сказали, они вам наврут.
Это какое ведомство?
Ну, не будем его позорить сейчас активно, да, вот. Что они вам наврут, напишут там вот ваш личный адрес, как бы вы будете потом оправдываться. Ну, как бы это звучит настолько тупо и дико, но вот, к сожалению, так.
Вадим Кожинов с нами, президент Федерации мигрантов России, радиостанция «Говорит Москва». Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в столице. Программа «Умные парни». Вадим Кожинов с нами, президент Федерации мигрантов России. Ваши сообщения 7373-948. Это телефон прямого эфира, куда вы можете звонить. СМС плюс 7925-888-948. Телеграм «Говорит Москобот». И наш стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Там плашка «Умные парни». И вы увидите нас с Вадимом, и услышите нас, и можете туда в чат писать. Так, по поводу мигрантов, вот Николай из Люберецпирска, насчет регистрации мигрантов в резиновых квартирах. Насколько я знаю, этим плотно занимался и занимается Кирилл Кабанов, который как раз вот тоже, значит, исследует вопрос по резиновым квартирам, писал какие-то тоже запросы в МВД и так далее. Но то есть это продолжает быть большой проблемой.
Нет, практически
резиновых
нет.
Квартир нету?
Очень мало. По
2000 человек зарегистрировано.
Нет, я думаю, наверняка какие-то есть отдельные случаи. Вот,
но... То есть это не система?
Абсолютно, да.
Как удалось это побороть тогда?
Смотрите, у нас раньше, грубо говоря, можно было до 2018 года, в чемпионат мира было ужесточение.
Так.
У нас можно было зарегистрироваться как по месту жительства, вот, так и по месту работы. То есть вот эта регистрация, правильно, ведь миграционный учет. Потому что регистрация — это у нас с вами у граждан России, в паспорте штампик написано регистрация.
Да, да, да. А там вот прописка она же.
Ну, прописки сейчас нету. Регистрация. Ну, да. Есть временная, когда красный штампик, ну, просто отрывная бумажка. Есть постоянная, когда штампик прям в паспорте. А для иностранцев это миграционный учет.
Так.
Вот. И можно было делать как? То есть останавливают, например, где-то мигранта. А он, допустим, зарегистрирован в резиновой квартире. И ни у кого нет вопросов, он может сказать, да я по тому адресу работаю, там, ну, много чего может сказать. А с 2018 года конкретно миграционный учет может быть осуществлен только там, где он постоянно проживает. То есть, грубо говоря, где там, не знаю, тапочки, подушка, одеяло, то есть это можно установить методом участковой проверки. Конечно, там есть коррупционные свои, опять же, риски, скажем так, вот эти ареалы, вот, но сейчас, как только возникает в жилом секторе, в квартире, там даже 10 человек, сразу пишется рапорт, выходит участковый. Если это все нарушение, это все в тот же день снимается. И иностранцы уже понимают, что это для них риск. То есть он, грубо говоря, сделал себе миграционный учет в такой резиновой квартире за деньги у каких-то мошенников.
Так.
Пошел, соответственно, получил патент и думает, что у него вот эта регистрация, она же на 3 месяца. Он 3 месяца может спокойно ходить. Выяснилось по рапорту, что это все обман, его сняли с базы. Он через 3 месяца приходит продляться, а ему уже запрет, потому что, ну, как бы это было туфта, то есть это все всплывает. Вот, это, конечно, достаточно сильно еще развито у, в первую очередь, выходцев из Киргизии, потому что страна ЕАЭС, патент им, в принципе, не нужен. Вот, они сделали регистрацию, и тут год ходят, как бы, нас, ну, то есть в этом смысле.
Да.
А вот если говорить, что именно страны, которым нужен патент, этого практически нету. Вот, и уже, опять же, методы вот этого учета электронные, то есть когда по какому-то адресу больше 100 человек, сразу рапорт, проверка, выезд.
Вот. По какому принципу государство определяет и насколько этот принцип оптимален вот этому гражданину, из гражданину этой страны, например, Киргизии, не нужен патент, а всем остальным нужен?
Нет, это же как бы рамки международных договоров. Киргизия – страна ЕАЭС, таможенный союз. То есть у нас туда входит Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Всем этим гражданам этих стран патент, соответственно, не нужен. Они трудятся, как мы с вами, на таких же условиях.
Так.
Дальше у нас есть страны, ну, СНГ, будем говорить, просто эти ЕАЭС, они тоже СНГ, ну, так проще.
У них,
да. Да, то есть это получается Таджикистан, Узбекистан в первую очередь, а Азербайджан, вот, которые должны делать патенты, Украина, Молдова, само собой, то есть вот, которые должны уже делать патент, то есть другой режим. Дальше у нас есть визовые страны, для них свой порядок. Дальше у нас есть высококвалифицированные специалисты, для них свой порядок. И вот этот весь бардак, который сейчас, его иногда инспектора УВМ понять не могут. Поэтому вот новый закон, получил для это. Всех иностранцев будет один режим, одно правило.
Вот это ID, да, вы говорите?
ID, ну, там общий принцип будет следующий, что иностранец, который приезжает, вот у нас сейчас, например, да, если брать сроки постановки на миграционный учет, гражданин Узбекистана должен ставить на учет за 7 дней,
так.
Гражданин Таджикистана за 14, гражданин Киргизии за 30.
Вот тоже не очень понятно, почему.
Ну, международные договоры, потому что, соответственно, 7 дней – это для всех иностранцев, то есть немец, условно говоря, тоже за 7 дней должен вставать. месте, соответственно. То
есть немец ходит быстрее, чем гражданин Киргизии, так что ли, получается?
Да, конечно, да, да. У немцев 7 дней. На 8-й день депорт, штраф, все как положено. То есть, но они живут в гостиницах же обычно. Гостиницы, ну, понятно, по флешке, да, их ставят, да, они, да, даже не знают, что их поставили. То есть они спокойно живут. Как бы, если, вот, допустим, как Airbnb приедет, там, условно, немец, ага, поселится, по факту на 8-й день можно его штрафовать за сроки. Просто понятно, что никто не трогает этих немцев, и на границу, ну, посмотрели, виза сошлась, иди. Но если говорить по букве закона, на 7-й день должен быть миграционный учет на руках. Вот. Mm-hmm. А, соответственно, с Таджикистаном отдельный договор на эти 2 недели, со странами ЕАЭС, со всеми, это не то, что именно вот с киргизами, Армения, то же самое, Беларусь, 30 дней. По новому закону, который будет принят, все иностранцы абсолютно имеют 30 дней, uh-huh, соответственно, оформление ID-карты. То есть это специально 30 дней взят такой период, что точно все туристы, ну, как бы более, да, чем достаточно. А если он такой турист, что он хочет 2 месяца, не знаю, на Байкале плавать, ну, значит, как бы он должен на 30-й день пойти, uh-huh, получить ID-карту.
А, другой момент, смотрите, Россия оказалась на 56-м месте из 59-ти. В списке стран, подходящих для проживания иностранных специалистов. Это ежегодный рейтинг проекта Internations. Не знаю, знаете вы такой или нет. В первую тройку наиболее привлекательных для экспатов стран вошли Тайвань, Мексики и Коста-Рика. Не знаю, Мексика, наверное, за море, то Тайвань за что, непонятно. Рейтинг формируется, смотрите, на основе опроса более 12 тысяч экспатов. В нем учитывались качество жизни, возможности для ассимиляции, стоимость жизни, условия работы. Россия на 58-м из 59 по трудности освоения языка. 59-е место заняла Япония. На 47-м месте по финансовым условиям, на 52-м по оценке возможностей карьерного роста. По показателю качества жизни Россия на 49-м. Живущие в стране экспаты низко оценили состояние окружающей среды. Ниже России в рейтинге оказались ЮАР, Италия, Кувейт. Ну, то есть, нерепрезентативный рейтинг, ну, я так понимаю.
Это просто какая чушь. То есть, ну, мне
это
кажется...
экспаты делились своими впечатлениями, понимаете?
Ну, у нас всегда вот по таким рейтингам на первые места идет та Скандинавия. Вот, что там вот это Дания, Швеция, вот этот весь социализм. Потом, если говорить про такой суперпорядок, это опять же будет Швейцария, Бенилюкс. Угу. Как Япония оказалась последней, ну это вообще, ну это
по языку Япония оказалась последней,
там все по-английски нормально говорят, то есть, ну...
А в России приезжают по-русски говорить, понимаете?
Да, в России приходится, ну это как во Франции, по-французски, там английский тоже, ну, практически отсутствует.
Не особенно.
Чуть отъехать в сторону, и
а
всё.
Как оценить, правда, вот понимаете, периодически же запускаются какие-то программы, с одной стороны мы воспринимаем мигрантов как людей, которые приходят сюда на низкооплачиваемую работу, просто рабочие руки, потому что своих не хватает, это отдельный разговор, почему своих не хватает, вот, а с другой стороны, мы хотим привлекать высококлассных специалистов, ведь другие же страны это делают, но у нас получается не так успешно, видимо. От чего это зависит?
Не знаю, по моему мнению, за как бы небольшим исключением, именно грамотных, образованных людей, которые являются специалистами своего дела, у нас и так хватает. Поэтому, я думаю, нам своих нужно же думать, чтобы наши меньше уезжали от нас. Угу. Вот, то есть, вот, например, я считаю, было большой ошибкой вот развалить фонд «Династия», да, «Зимина», который очень много вернул серьезных ученых, которые, соответственно, давались гранты и так далее. Но в итоге его признали иностранным агентом, Зимин все это бросил, как бы, да, и вот недавно, дня 3 назад, Шихман выпустил свою, вот это, как назвать, видеоролик, да, ну вот, канал...
Интервью.
Интервью, uh-huh, да. Ну, там не интервью, там именно расследование, там много с кем интервью. И там прям ученый говорит, я благодаря Зимину, вот он дал мне грант, я вернулся, работаю в России, я работал там в Канаде, да, то, угу, есть вот, но мне, говорит, дома все равно лучше, но как бы дома вот не хватает поддержки, вот, поэтому я в целом вот эту риторику, что нам нужны какие-то высококвалифицированные иностранцы, не особо поддерживаю, да, наверное, какие-то нужны, наверное, в первую очередь это касается образовательной сферы, пусть какие-нибудь профессора приезжают, что-нибудь там читают, вот, но правильнее, как бы, учитывая, что у нас одна, как бы, из умнейших стран, из читающих стран и так далее, нужно думать, как удерживать тех, что есть, чтобы они, соответственно, не уезжали, чтобы их там не сманивали, не соблазняли, угу, какими-то тоже грантами, какими-то моментами. И очень многие жалуются на, особенно вот если говорить научную среду, на какую-то дикую бюрократию. То есть вот там, условно, не знаю, химику нужны реагенты в лаборатории, он там ходит, там 5 недель согласовывает.
Вы тоже видели это интервью?
Да, да.
Про химиков.
Да,
вот,
да,
видимо,
да,
мы одно,
да,
и то же интервью смотрели.
Вот, и получается, что вот нужно делать так, чтобы те, которые уже тут есть, угу, хорошие специалисты, чтобы им было комфортно работать.
Но, получается, Российская Федерация нуждается в большей степени в рабочих руках средней квалификации или даже низкой квалификации, я правильно понимаю?
Ну, в том числе.
То есть вот то, о чем предупреждал Хуснуллин, вице-премьер, что стройки у нас там или подорожают, или встанут даже, что у нас действительно рабочих рук не хватает. Представители диаспор тоже выступали, облегчите нам это, помогите нам здесь, там и так далее. Но свои-то люди есть. Я просто смотрю на полчища буквально охранников, мужчин, российских мужчин трудоспособного возраста, что вы так...
Я прямо тоже хочу сказать, что практически вас люблю. То есть для меня охранники – это... Вот есть же такая шутка, да, что есть...
Мне просто обидно очень за этих мужчин.
Мне не обидно за них вообще, мне обидно за наше устройство. Вот есть же такая шутка, что есть две профессии – охранник и проститутка. В их основе спать за деньги, но охранник спит просто на стуле в углу, от проститутки хоть, ну, какая-то там плюс-минус польза. Вот, у нас, если я не ошибаюсь, по статистике под 4 миллиона сейчас охранников, это колоссальная цифра, это 40% от всех мигрантов.
Оказывается, такое впечатление, что охранник, скажем так, работа охранника и вообще вот эта профессия, она в нашей стране, она скорее с какой-то социальной целью предусмотрена. Не от того, чтобы охранять и эффективно охранять, как показывает история в Казани, ну, сложно это сделать, от каких-то злоумышленников и так далее. Там банки грабили, в школу напали, там еще что-то. А потому что просто им негде больше работать.
Я считаю, что у нас на глобальном таком высоком уровне, ну, может быть, это будет так как-то жестковато звучать, но не совсем правильно понимается понятие профилактика. У нас есть 182-й федеральный закон, который, соответственно, о профилактике, тоже там много чего сказано, но все равно у нас очень часто профилактика упирается в то, что, ну, мы максимально как-то вот что-то там обсадить вот это все, и вот вроде мы спрофилактировались. Ну, я считаю, что нужно со всех школ убрать все ЧОПы, со всех магазинов убрать все ЧОПы, вот, везде, где вот какие-то заправки, вот эти все никчемные люди непонятные, вот. Если совсем, допустим, никак нельзя убрать ЧОП, в том случае, если он выполняет еще функцию такого немножко справочного бюро.
Сейчас люди, которые руководят ЧОПами, вот, напряглись, слушая вас.
Они уже, кстати, жалуются, что у них уже совсем дела плохи в плане денег. Я знал вот 10 лет назад людей, у которых были ЧОПы, они прям себя вели как вот очень хорошо. Сейчас уже эти все тендеры, там все так задушено, то есть вот, но при этом все равно огромные деньги, на эти деньги... Вот эти бедолаги там с какой-то Калуги, Тулы приезжают. Вот у нас такие же. У нас вот бизнес-центр, один подъезд, 8 этажей. Там человек 10 их. Я говорю, вы что делаете? Вот объясните, зачем вы нужны? Соседний бизнес-центр такой же. Там нет ни одного, там турникеты, пластиковые карты. Все.
Ну, то есть заходи, охранники выходи. Существуют для того, чтобы этот бизнес существовал.
Я думаю, что да, бизнес вот этот вот прикладывает огромные усилия, чтобы сам себя сохранять.
Понятно.
Вот. Но я считаю, что если все эти деньги, условно говоря, отдать там Золотову в Росгвардию, оснастить всех кнопками и, например, прямо издать закон, что сотрудник ЧОПа не может быть там моложе 65. И пусть все вот эти пенсионеры, кто у кого еще есть, пусть они сидят, у них будет хоть какой-то социальный момент, люди ходят с ним, здороваются, какая-то копеечка там ему к пенсии, там, ну, не знаю, 1015, смотрите, кнопку он нажмет.
Я просто все равно, может быть, я как-то идиллически очень рассуждаю, вы меня поправьте. Вот, может быть, в реальности все иначе, но мне так кажется, что вот эти вот люди из Калуги, Твери, там еще откуда-нибудь, они приезжают сюда работать охранниками за 25 рублей, просто потому что они бы пошли на стройки, да их не берут,
например. Нет, это абсолютно чушь. Давайте вот простой пример, такси.
Давайте,
мы берем эконом-такси, в основном мигрант Средней Азии.
Да.
Комфорт плюс, вообще ни одного мигранта, все русские.
Ну, и может, на том... белорусы максимум.
Ну, кстати. Славяне, давайте, да, славяне. Да. Да, вот, соответственно, и на той, и на другой, на всех машинах требуются водители. Не, вот нужно уметь рулить и смотреть в навигатор. Раньше, там, 10 лет назад, 20 лет назад, да, навигаторов не было, бумажная карта, надо все помнить.
А на стройках, хорошо, нужны специалисты? Нужны,
вот, специалисты очень нужны.
Специалисты, да, нужны. Да. Идут свои резиденты, это, идут так, на стройку работать?
В основном как раз вот именно уровень... Там какие-то, вот, не знаю, энергетики, электрики, то, что инженерные специализации, да. Это в основном наши все работы.
Это
все
свои. Да, да. А в мигранты это кто?
Ну, это как бы, ну, вот именно, да, там, не знаю, кладка, бетонщики, арматурщики, штукатуры, маляры, да, вот это все, монтажники.
Но свои бы пошли туда.
Так вопрос-то быта, если бы они хотели идти, они бы пошли. Тут видите, какой момент, у нас же как раз с вами год назад тогда был скандал, и потом там вообще был миллион звонков, вы там неделю отбивались.
У нас был скандал с вами?
Ну, вы звонили мне за,
да,
комментарии.
Напомните.
Соответственно, и потом...
А, что русский ленится.
Да, да, да.
И потом... я помню этот эфир.
Вот, да, вот, да, да, и там потом был вообще, я прямо...
Значит, хорошие сапоги надо брать.
Ну, я неделю всем объяснял, как бы. Не, ну, вы потом поправили, прислали эту там, что, ой, мы ошиблись, это все как бы я да, там пересыл.
Да, этого я не помню.
Ну, так. Ладно, вот, поэтому...
Общ... Но вы же сказали все равно, что вот, ленится,
ленится, в отличие... Момент-то вот, какой, смотрите, иммигранты. Грубо говоря, я-то тогда, что какая мысль-то основная. Да. Вот есть у нас 140 миллионов населения.
Да.
Ну, из них там пусть 70 миллионов рабочее население, да, там минус дети, минус там совсем уже пожилые люди. Вот, и из этих людей есть какое-то количество лентяев, какое-то количество там среднего и какое-то количество активных.
Так.
Все активные уже вот в крупных городах. У нас в Москве 20 лет назад было сколько? 3 миллиона населения, сейчас там 20 все считают.
По канализации надо
считать. Ну, вот я тут не знаю, но это пусть там демографы, социологи занимаются. Но смысл в том, что все активные люди со своих населенных пунктов небольших приехали в крупные города. У нас огромная Казань, у нас огромный Екатеринбург, Москва, Питер, Краснодар. То есть вот они все приехали. Дальше середнячки, в силу какой-то все равно активности своей личной, они, соответственно, ну, куда-то там все равно приткнулись. Совсем лентяи, но вот охранниками сидят где-то, да, там спят.
То есть охранники – это все лентяи?
В основном, да, конечно, то есть основная масса. Если мы говорим про охранники, именно вот такие вот чоповские. У нас есть там, не знаю, ФСО, это элитные люди, которые очень грамотные, очень образованные, все хорошо понимают, и это никак не лентяи, как бы, и... но они кроссворды не отгадывают. Если увидите охранника, вот, который с кроссвордом, это вот прям то, что надо. И вот по этой же аналогии мы можем взять любую страну, ну, там, не знаю, условно возьмем, Таджикистан. Там также есть свои лентяи, свои середнячки и свои активные.
То есть активные едут сюда.
Тоже сюда. И поэтому, если мы берем среднего нашего человека, плюс-минус, и среднего мигранта, то мигрант представляет самую активную прослойку своего государства. Иначе бы он не приехал, он бы там сидел, баранов пас, как бы, да? То есть раз он приехал, это же надо собраться, приехать. Тут непростой путь пройти, все эти документы оформить, там работу найти, еще что-то, там общаться, жилье. То есть это такой прям, ну, человек с определенными личностными качествами, ну, абсолютно не лентяй. И на его фоне, как бы, да, когда смотрят, вот сидит охранник, спит с кроссвордом, да, и вот тут человек там 16 часов в день в такси работает. Ну, и логично, что это зарабатывает 80 тысяч, а это 25 с кроссвордом своим, да, то есть, ну, в этом нет логики. Ну, естественно, это можно легко перевернуть, сказать, что вот я обвинил в лени того, кто с кроссвордом.
Еще, кстати, интересный момент, и я обратила на это внимание, сама просто как потребитель, если заказываю, в какой-то момент очень разбавился этнический состав, например, сотрудников курьерской службы. Не конкретно взятые компании, а просто если разные заказывать, смотреть, что одно время это действительно были люди из стран Средней Азии, то есть бывших советских республик, а потом вдруг эти люди, вот, ну, наши мужчины там средних лет и так далее. С чем вы это связываете? Это требования работодателя или просто действительно у людей работа, та, на которой он работал, она по каким-то примерам исчезла, а, соответственно, они пошли в курьера.
Я не думаю, что что-то исчезло. Вот, я думаю, что сейчас в связи с нехваткой мигрантов настолько выросли цены. То есть мы можем как сказать, вот когда спрашивают меня, где работают мигранты?
Да.
Проще всего, это сегментировать не по какой-то вот, скажем так, линии народного хозяйства, а просто сказать, там, где сделка. Есть отдельная оплата труда. Мигрант не понимает, как можно работать 40 часов в неделю, вот тогда тоже это же обсуждалось, да, потому что, ну, я вот тоже не работаю 40 часов в неделю, и вы, я думаю, не работаете.
По-разному бывает.
Вот, то есть, ну, мы всегда 60-70, вот всегда. Я и в субботу приезжаю, в воскресенье могу заскочить, то есть вот. А для него это просто, ну, норма работы. То есть он, вот, например, вот сколько у меня есть знакомых, у которых работают мигранты, именно вот оформлены, как положено. Он говорит, они все на две ставки. У нас режим 2-2, он говорит, что ему два дня дома делать? Он работает вообще без выходных, на две ставки зарабатывает 100 тысяч, день в месяц просит там, ну, там, не знаю, там, постираться, что-то еще.
Но при этом, понимаете, почему он так работает? И это как раз приводит к некой порочной практике, что работодатель ждет, и его неинтересно нанимать своего, потому что у своего здесь семья, у него дети, у него есть какие-то еще задачи. То есть работа для него не сводится к единственному времяпровождению. А мигрант сюда приезжает зарабатывать деньги.
Ну, так мигрант берет две ставки, местный берет одну. Ну, соответственно, вот есть станок, на этом работают двое местных, 2-2, на этом один и тот же условно человек. Ему-то все равно, он же платит им сделку. Тут же важно понимать, вот вы положили кирпич, там, 3 копейки, положили 1000 кирпичей, 3000 рублей, да, то есть, ну, вот условно говоря.
Понятно.
Иммигранты везде, где сделка, если есть возможность заработать, они с удовольствием заработают. А вот эти как раз из охранников, которые, да, они говорят, ну я же пришел на работу, то есть он как бы отбывает просто время, да, вот я пришел, вышел, он не мыслит категории работать. Вот очень интересно, есть такой писатель Иванов Алексей, то есть сейчас такой достаточно популярный, знаю, написал много всего, вот он очень хорошо говорит, он говорит, в городах мышление промышленное, то есть рабочий, он может, работая больше, заработать больше, а крестьянин не может. И крестьянское мышление не предполагает как бы меру труда. Потому что он, даже если три раза поле вспашется, оно вырастет только один урожай. Ну, то есть нет смысла.
Понятно.
То есть у него как бы заранее он понимает, вот моя земля, как бы я ни подпрыгивал, я с нее соберу один и тот же урожай.
Угу.
Поэтому он старается как-то вот, ну, меньше трудиться, угу. А рабочий мыслит, я же могу вот еще тут напрячься.
Да, но Никита Петелин справедливо замечает, что тем, кто живет на работе, им платят не две ставки, а полторы. Потому что все в ГЗОТ все равно упирается.
Нет, ГЗОТ, не, мы говорим про сделку. У нас в основном везде, где работают мигранты, там сделка.
Сдельная работа, да. Да.
Все, сколько он набегал, столько он и получил. То есть вот, поэтому это не тот. У нас вот, например, помните тогда, когда был чемпионат мира,
угу.
Заснул там за рулем парень, посшибал
да,
немножко
да,
людей.
Да, на Ильинке было.
После этого, соответственно, сразу там Яндекс.
Даже
вот
людей
этих,
не посшибал, да, столб сшиб. Ага.
Не, ну там чуть-чуть, ну там нет, там никого, никто не умер, там один, по-моему, ногу повредил, и все, там что-то, ничего
да,
такого страшного.
Да, он там якобы работал что-то там трое суток без
да.
прорыва.
После этого обязали Яндекс, что после 12 часов отключаем аккаунт. К чему это привело? Теперь у всех два аккаунта.
Ну.
Вот, ну потому что человек, если он хочет работать, ну, вы его не можете
ну,
как
понятно.
Бы остановить, да? И вот в этом-то и разница, что либо у человека есть эта потребность работать, он будет работать, зарабатывать, ну, либо ее нету.
А, тогда еще один момент. У нас прям 4 минуты остается, но все-таки, мне кажется, тема важная. Насколько ваша организация отслеживает в то же время времяпровождение мигрантов, потому что, скажем так, отсечение рисков того, что они попадут в какие-то экстремистские ячейки?
Ну,
или
мы,
они представители этих
мы,
экстремистских
наверное,
ячеек?
Основная организация, которая этим занимается. Ну, смотрите, у нас, во-первых же, у нас филиалов по стране большое количество.
Так.
Мы же не только в Москве сидим. У нас сейчас вот прям супер живых, активных 25 филиалов с офисами, со всеми делами угу. по всей стране. И есть такие филиалы, как бы, ну, поскромнее, попроще, которые не ведут там приемы граждан, еще что-то. Но все равно я понимаю, что происходит в этом субъекте. Вот. Далее мы понимаем, что досуг мигрантов, в общем-то, такой же, как досуг сейчас у местных жителей. Что это такое? Смотреть телефон.
Да.
Пришел с работы, смотришь телефон, уснул, проснулся, пошел на работу. Ну, в основном так сейчас, да? Вот. Поэтому, соответственно, у нас самый крупный YouTube-канал, самый популярный, который там цитируется еще 10 каналами, там, угу. в наглую прям меня копируют, мы даже им страйки не кидаем. Все остальные соцсети. У нас выпускается газета федеральная, которая тоже разводится. Все эти филиалы работают. Плюс вот у нас, смотрите, вот у нас сейчас был детский турнир по шахматам. 5 июня у нас детский фестиваль, ну, песни-пляски.
Это понятно, но вы работаете с мечетями, например, с диаспорами.
Смотрите, вот 12 июня у нас бои без правил. 10-й уже турнир. У нас
так.
будет 100 бойцов, там куча зрителей. Дальше у нас будет фестиваль плова, мы соберем всех покушать. И в рамках этого всего ведется, конечно же, большая работа по пониманию ситуации. Вот.
Угу.
Потому что... Как тот что-то где-то вылезает нездорово, мы уже понимаем, это надо в ЦП, это надо там, не знаю, туда, это надо туда.
Но были случаи, что выявляли каких-нибудь?
Ну, конечно.
Их с ними потом что делают, с этими людьми?
Не, ну это зависит от линии, то есть как, что-то есть последствия ФСБ, что-то есть последствия
ага.
МВД, что-то последствия Следственного комитета. Ну, каждому...
Ну, их много или нет?
Ну, нет.
Немного.
Нет, немного. У нас достаточно сильно выросло количество дел по терроризму, по классической статье. Вот, причем там, типа, в процентах рост вообще большой. Ну, там, типа, было 3 дела, стало 15, ну, угу. и в процентах это 500% рост, вот. А, тоже где-то, как бы, иногда бывают у меня сомнения по фактуре, но в целом, если говорить про, скажем так, вот, склонность к правонарушениям, про законопослушание и прочее, мигранты гораздо более законопослушные, и эта статистика вся есть, на сайте прокуратуры есть официальное количество правонарушений. То есть если мы говорим про то, что мигранты, которые приехали, это, в принципе, активная часть населения, там детей, стариков немного. Вот, если мы также экстраполируем на Россию, угу. то там раз в 4 мигранты совершают меньше преступлений в среднем, по отношению к...
Но при этом были как раз в период пандемии отчеты МВД, несколько, по-моему, штук, и там как раз фиксировалось, ну, во-первых, всплеск киберпреступлений, это понятно, это один разговор, но плюс фиксировался всплеск преступности, там, мелкие крупные кражи у мигрантов, которые трактовали так, что они остались без работы, ну, и плюс там нападение на женщин, изнасилование и так далее. То есть это все равно
там
присутствует.
Там вот этот всплеск, который, вот, о котором вы говорите, я первый как бы говорил, что есть большая опасность.
Угу.
Вот, было куча эфиров, куча статей на эту тему, по факту всплеска не было. Но шум был, и я первый его поднимал, когда говорил, что ребята, ребята, надо что-то делать, потому что у нас официально объявили нам каникулы на 2 месяца тогда, да?
Да.
Вот, работы нет, потому что физически закрыты объекты, где они работали. Домой уехать они не могут, потому что закрыты границы. То есть ситуация вообще критическая. Вот. И, соответственно, вышел тогда указ, это сильно облегчило все. Угу. Вот. И мы сами лично, мы собрали достаточно много денег, мы 10 тысяч продуктовых наборов отвезли, 140 тонн еды. Прям коробками раздавали по хостелам, где-то еще там куча видео на эту тему на канале тоже есть. Вот, и призывали к тому, что не присылайте нам денег, покупайте сами еду, раздавайте голодным. И вот это дало очень хороший горизонтальный вот этот процесс.
Вадим Кожинов был с нами, президент Федерации мигрантов России. Вадим, спасибо, приходите к нам еще. А далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь, всем хорошего вечера.